какой мере работа ремесленников для храма служила в конечном итоге производству для сбыта, остается очень спорным. Во всяком случае, она, по большей части и по своему размеру, и всегда по своему происхождению, есть придаток ойкоса. Постоянные заведения для промышленных целей, как, например, встречающиеся не раз валяльные мельницы, храм устраивал не только для удовлетворения собственных потребностей, но также и для извлечения доходов, точно так же и, прежде всего, масляные прессы. Мы не имеем никаких указаний на то, чтобы храм занимался посреднической торговлей, но ссуды он дает, как это делали из коней все восточные храмы. По 6%, процент умышленно низкий, как низка и взимаемая государством за свою землю арендная плата, под залог натурой. Размеры всех этих дел были, очевидно, таковы. 1295 драхм, 1/8 всех своих денежных доходов, платит маленький храм в качестве ремесленного налога государству, что Отто с чисто производственно-технической точки зрения с полным правом называет храмы самыми крупными промышленниками Египта, наряду с монопольным производством самого царя. Но размеры рыночного производства совершенно спорны, и, следовательно, применение сюда понятия «фабрики», как это делает Отто, рискованно, тем более что и характер договорных отношений, занятых здесь ремесленников, рабочих, как говорит Отто, остается неясным, точно так же, как и характер экономической организации производств. Крупных сельскохозяйственных предприятий храмы, очевидно, не имели. Земля храмов сплошь сдана в аренду. Избытки от арендной платы натурой, остающиеся после удовлетворения собственных потребностей, продаются. Существование бок о бок громадного царского и жреческих ойкосов, система литургий, положение лаой и так далее, все это уже само по себе показывает, что и здесь нужно быть осторожнее с применением современных категорий. Конечно, эллинистическому периоду, вероятно, был известен, например, аккредитив. Он был необходим важным лицам в путешествии. Причем, если не настоящий приказ об уплате, то приказ об уплате уполномоченному для государственных долговых обязательств. Чтобы был известен вексель, как то думал Кайме, представляется, правда, невероятным. Но некоторые зачатки того, что получило свое окончательное развитие в Византии и у арабов, должны были быть налицо. Эпоха эллинизма знает, как показал Грандовиц, очень высокое развитие системы банковских платежей. Наконец, ей известна спекуляция на срок, в частности, в хлебном деле. И мы находим в эту эпоху самые резкие имущественные контрасты, значительные, достигающие сотен тысяч, а в отдельных случаях миллионов марок, частные состояния, превзойденные лишь римскими позднейшего периода. Но достаточно одного взгляда хотя бы в генуэзские документы XI и XII веков, а тем более в книги флорентийских купцов XIII и XIV веков, чтобы увидеть тогда не только превосходство в технике денежного оборота, но также и большую насыщенность их хозяйства капиталом сравнительно с древностью. Там, где средневековое развитие от обложения имущих классов в трудные минуты городской жизни беспроцентными принудительными займами переходит к эксплуатации затруднительного положения города имущими классами в форме выпуска приносящих процент, то есть дивиденд, облигаций государственного долга, а затем государственному займу в форме покупки ренты, там, в эпоху эллинизма, мы видим, как крайние средства, наряду с обложением имуществ, заем под залог бурга, лампсак, или же общественных выгонов, архамен, иногда торговых пошлин, книт, зато в одном случае под залог всего государственного и частного имущества, а кроме того еще личное поручительство казначеев, Аркисина перед отдельными кредиторами города. Только в Риме намечаются зачатки развития чего-то действительно, а не только внешним образом похожего на акционерное общество. Повсюду в других местах речь идет о командитах с лишь частично пускаемыми в оборот долями. Командиты. От французского слова «товарищество на вере». Командитное товарищество – предприятие, один или несколько участников которого отвечают по обязательствам товарищества всем своим имуществом, а остальные участники – только своими вкладами. Капитал, не помещенный в земельную ренту или в ренту с рабов, есть по существу и теперь торговый капитал. Оптовая посредническая торговля в Египте очень значительна. Цифра ввоза через Индийский океан в эпоху римского владычества была уже упомянута во введении. 25-процентная пошлина в Левхе-Коме должна была отклонить посредническую торговлю от Аравии. В Фивах бывают случаи обложений партии товаров пошлиной в размере почти что 4 талантов. Александрийцы, по-видимому, по толкованию Вилькина, платили почти половину податей всей страны. Но с крупной индустрией дело обстояло в принципе не иначе, чем в эпоху классической Эллады, хотя количественные различия, несомненно, весьма значительны. Если нам рассказывают, например, об александрийцах, историки называют их фабрикантами, которые могли на свои средства выставить целые полки, то само по себе это свидетельствует лишь о скоплении в их руках большого числа рабов, какое было уже на рубеже V века до Рождества Христова, у Никия, сына Никерата, 1000 рабов, и, быть может, также земельных владений в качестве помещений для денег, приобретенных торговлей, но не о фабриках. Как дело обстояло с производством папируса, видимо, монополизированный александрийскими торговцами папирусом, то есть какой техническо-производственный и экономический характер носили соответствующие эргостерии, еще не исследовано. Отдача в наем эргостериев, то есть оборудованных мастерских, подчас со всеми необходимыми инструментами, встречается в источниках. Когда мы, например, читаем, что «Сокнопаю Несосе» масличный пресс был отдан в наймы на 7 месяцев, следовательно, в самую страду, за 100 драхм, что случается часто, в большинстве случаев под условием возмещения порчи от употребления и повреждения инструментов, то надо только задать себе вопрос, похожа ли аренда современной фабрики, в смысле срока и других условий, на то, что рисует нам только что названный памятник, чтобы разница стала понятной. К тому же, во времена Птолемеев большая часть такого рода постоянных капиталов находилась еще во владении царей или храмов. Частные эллаюргия встречаются лишь в более позднее время. Другие частные эргостерии существуют и в эпоху Птолемеев. Значительным числом обученных рабочих рабов владели лишь купцы в больших городах – в Египте, в Александрии. Относительно многих областных городов и деревень Египта теперь окончательно доказано, что число рабов в них вообще было невелико. В 192 году после Рождества Христова в одной деревне они составляли 7% всех несших барщину. И это были главным образом рабы домашние. Это было прежде всего следствием исторической преемственности египетской социальной структуры в том виде, в каком она сложилась со времени Среднего царства и продолжала существовать после прекращения разбойнических войн 18-й династии, следовательно, после прекращения подвоза военнопленных. Рабовладельцами являются в источниках преимущественно, хотя и не исключительно, греки, позднее также римляне, что, впрочем, связано с тем, что, очевидно, все экономически поднимавшиеся буржуазные элементы, приспособляясь к социальной среде, эллинизировались и в смысле имен, и в смысле языка, опускавшиеся же к низу, наоборот, довольно часто приноравливались к египетской среде и в смысле имен, и в своих обычаях. Этим объясняется и заметный упадок эллинской культуры в Египте в эпоху экономического упадка в промежутке между римским и византийским периодом. Прежде всего, прекращение подвоза резко отразилось на цене рабов. В Древней Элладе в мирных договорах в 304-194 годах выкуп за взятых в плен рабов равнялся 500 драхмам. Рабыня, ценившаяся всегда дороже, стоит 2500 драхм в эпоху римского владычества. Взращивание и обучение рабов для отдачи их в наем за плату было, надо думать, прибыльным делом. Обращайтесь к месту из Аппиана, цитируемому во введении. И практиковалось так же, как и в Древней Элладе. Но какой риск был связан с такого рода промыслом, видно из того, что, например, в одном египетском контракте с женщиной, взявшейся вскормить ребенка-раба, в случае смерти ребенка, она должна была заменить его своим собственным ребенком. Матери-рабыни, рабыни без того меньше, чем рабов, были, первое, нередко проститутками, но, второе, и другие, так как их дети могли быть у них во всякое время отобраны, часто были лично немногим более заинтересованы во взращивании собственных детей, чем только что упомянутая кормилица. Дети вообще во всем древнем мире в сильной мере являлись просто-напросто предметом торговли, за исключением тех случаев, когда они имеют большую ценность с точки зрения религиозной, военной, экономической, или когда из этих соображений вмешивалось законодательство, несмотря на вполне доказанные примеры самых нежных семейных отношений в среде мелкой буржуазии. Во всяком случае, производство с помощью рабского труда, тем более крупное производство с помощью рабского труда, не играло в Египте никакой роли даже в форме эксплуатации закабаленных должников, за исключением разве сельского хозяйства, хотя персональная экзекуция со всеми ее последствиями продолжала существовать в эллинистическом праве, как это доказал в особенности Миттейс, так же, как показывают источники и в Египте. Ремесло здесь свободное, специализировавшееся мелкое ремесло. Иногда ремесленник нанимает себе у рабовладельца одного или нескольких рабов, или наоборот, тот отдает их к нему в учение, совсем как в старые времена. Крупное производство со свободным трудом встречается в тех принадлежащих храмам производствах, о которых и об экономической природе которых была речь выше. Само по себе, конечно, возможно, что она существовала где-то и в других местах. Когда по поводу хлопчатобумажного производства в византийскую эпоху в Верхнем Египте говорится о производстве со многими сотнями свободных рабочих, получавших вознаграждение исключительно натурой, то прежде всего является вопрос, не идет ли здесь при ближайшем рассмотрении речь о мелких крестьянах, работающих на дому у помещика, или даже просто платящих оброки, как это часто бывает в подобных случаях. Как затем дело обстояло со свободой необученных рабочих в применении ими своей рабочей силы, это неясно, и ввиду вышеупомянутого распоряжения Филадельфа заслуживает исследования. Если Гренфелл фиксацией заработной платы в контракте с подрядчиком, по которой арендатор масличного пресса получает одну, а рабочий две драхмы, желает видеть проявление поразительно высокой социальной политики Птолемеевского правительства, то к тому нет, конечно, никаких оснований. Треть заработной платы каждого рабочего составит, конечно, очень солидный доход для предпринимателя. Впрочем, правительство в своем собственном интересе старалось установить для вознаграждения рабочих известную традиционную норму, чтобы предотвратить уже в Древнем Египте столь частые стачки людей, обязанных нести рабочую повинность, постоянным и единственным девизом которых было «дай нам наш хлеб», то есть то, что они истари привыкли считать своим хлебом насущным. Исследование технической и экономической стороны приложения свободного труда было бы чрезвычайно желательно, но оно нелегко. Во всяком случае, если во введении было сказано, что капиталистическое понятие работодателя, по-видимому, уже развелось в древности, то теперь это нужно пояснить в том смысле, что пока при современном состоянии источников это и остается только видимостью. Эргодотес есть не предприниматель, но заказчик, который раздает работу и который только в исключительных случаях, например, в качестве строителя, как еще и теперь, может оказаться в положении вроде как бы работодателя. Напротив, предприниматель как раз в самых крупных для надобности государства работах является под названием «эрголабон», «берущий на себя работу». Точно так же лишь дальнейшая разработка материала, заключающегося в папирусах, может открыть нам, в какой мере в сельском хозяйстве существовало в эпоху Птолемеев частное крупное производство вообще и преимущественно или исключительно со свободными наемными рабочими в частности. О римской эпохе смотри статью «Колоннад». Эллинское право принесло с собой личное взыскание, так называемую персональную экзекуцию, в отношении к должникам, и в частности исполнительный документ, который также был чужд древнеегипетским санч-документам, как и право у других теократических государств. Но в какой мере можно делать выводы количественного характера из известия Варрона, что кроме Иллирии и Азии, здесь это было последствием римской системы откупа податей, как раз Египет знал применение оберати, попавших в кабалу за долги, в качестве сельскохозяйственных рабочих мы не знаем, от позднейших колонов в собственном смысле, с которыми их отождествляет Мейер, они отличаются по своему юридическому положению. Во время жатвы мы видим свободных наемных рабочих, работающих по подряду, о чем свидетельствует один контракт, по которому можно также догадываться о размерах производства. 54 аруры засеяны хлебом. Сколько земли при этом осталось под паром, неясно. За уборку одной аруры, очевидно считая молодьбу, рабочие получают 5/6 артабы, конечно, вымолоченного зерна, затем воду и в последний день, так сказать, к празднику жатвы, пиво. Снопы должен свозить сам хозяин на свои упряжки, следовательно. Пахотная земля занимала в каждом отдельном хозяйстве, вероятно, около 25 гектаров. Во всяком случае, размеры более крупных хозяйств значительно уступают размерам более крупных земельных владений, так как из частных арендных документов очень часто видно, что они относятся к аренде мелких участков. Сосредоточение владений более часто встречается все-таки, конечно, лишь в эпоху римского владычества, когда наряду с императорскими пожалованиями и частными покупками земля скоплялась в отдельных руках тем способом, какой везде был в ходу у римских провинциальных чиновников. В одном случае, несмотря на то, что это было в императорской провинции, доходя до 7000 арур. Во всяком случае, типическим представителем сельского хозяйства в Египте остался мелкий собственник, по преимуществу же мелкий арендатор. Дробление земли на мелкие участки нередко шло очень далеко. Встречаются случаи перепродажи, например, 4 небольших участков земли от 1/2 до 3,5 арур, лежащих в 2 разных деревнях, из которых ни одна не есть родина продавца, и там отрезанных от других участков. Такому сильному дроблению земельного владения и еще значительно более сильному дроблению хозяйств соответствовало, как это позволяют видеть работы Уэсли, значительное разнообразие в видах сельскохозяйственных культур, несмотря на давление, которое оказывало государственное обложение в направлении к возделыванию пшеницы. О плодопеременной системе, усовершенствованной двухпольной и трехпольной системе, наряду с чисто огородной культурой, кое-что было сказано уже раньше. Количество скота было и тогда, по-видимому, довольно значительно. верблюд получил права гражданства. Вследствие его значения для перевозки тяжестей на государственных барщинных работах и на войне, кроме осла он был единственным пригодным вьючным животным, это имущество тщательно заносилось в кадастры. В источниках упоминаются люди среднего достатка, владеющие 5 верблюдами. Рогатого скота у мелких крестьян практически не было вовсе. Что касается социального положения сельского населения, то относительно характера землевладения в деревнях Хомай и того, владели ли они как таковые пахотной землей на правах альменды, как заключили на основании опубликованного Барри Папируса, пока ничего вполне достоверного не установлено. Что они владели вьючным скотом, быть может, обязаны были иметь его поблизости от путей транспортного хлеба и отдавали его в наем, показывают источники. В общем, и в этих низших слоях населения повсюду, несомненно, играли известную роль воспоминания об обобществленном хозяйстве. И не только у них. Также имущие мелкобуржуазные слои часто выступают в экономической сфере совместно. Несколько человек дают или, что случается чаще, берут взаймы сообща, владеют сообща домами, причем нередко доли бывают очень невелики, доходя до очень немногих процентов стоимости дома. Отдельное лицо владеет 10-й, 30-й и так далее долей в нескольких домах, так что имеется в виду приобретение ренты, а не или, во всяком случае, не исключительно, дома для собственных надобностей. Нечто подобное встречаем мы нередко, начиная с древнейших времен, и в области арендных отношений, начиная с откупщика государственных податей и кончая мелким арендатором. Эти многочисленные товарищества, очевидно, имеют здесь экономической целью, конечно, кроме образования общими силами капитала, страхование, как и многие учреждения раннего средневековья. Они делят риск между многими, как путем общего поручительства всех должников или арендаторов, так и путем разделения интересов между всеми сдающими в аренду, всеми владельцами, например, домовладельцами в случае пожара. С другой стороны, семейная община, наоборот, уже со времен фараонов есть по существу малая семья, хотя своими размерами еще нередко превосходит современную семью, состоящую из родителей и детей. Господство эллинов внесло сюда перемены лишь постольку, поскольку ввело здесь дотоле чуждый Востоку, характерный для милитаристического полиса институт родовой опеки, а эграфос и аграфос гамус существовали бок о бок. Эграфос – вписанный, написанный, от греческого слова, письменный. Здесь имеется в виду зарегистрированный брак. Эграфос гемус, в отличие от аграфос гемус, незарегистрированного брака. Вполне законным браком эграфос гамус считался такой брак, в котором были налицо супружеское сожительство, супружеская верность, полные права детей на наследство, незаконные дети – дети от аграфос, гамус, наследовали во вторую очередь за вполне законными действительное или фиктивное приданое жены и имущество, предназначенное жене в случае смерти мужа или развода. Вообще же, вплоть до времен христианства, когда, судя по данным документов, опять все чаще и чаще встречается в контрактах требование супружеской верности и от мужа, царит полная свобода соглашений между полами. Кто сойдется с девушкой, того колотит ее семья. Если он попадется ей в руки, пока он не станет платить на ее содержание. Это случилось с одним святым. Сироты, происшедшие от неизвестного отца, отнюдь не являются такими обойденными в социальном и правовом отношении, как это было в гражданском полисе уже под ним чисто цеховым мотивом. Обращайтесь к разделу о Греции. Из адресных книг, которые восстановлены для целых городских кварталов Египта благодаря настойчивому труду Уэсли, мы видим, что они были нередко довольно состоятельными людьми, Конечно, как раз материально обеспеченная женщина могла позволить себе свободную любовь, как и в настоящее время только она могла бы пользоваться ею. Часто встречающиеся раньше и позже браки между братьями и сестрами имели целью предотвратить раздел наследства, и по свидетельству одного берлинского папируса встречаются уже в возрасте 15 и 13 лет. Было введено греческое завещание, но наряду с ним продолжал существовать, ведущий свое начало от полигамии, египетский брачный договор и договор о наследстве. Частная земельная собственность кадастрировалась с давних пор. Со времен римского владычества, а не в эпоху Птолемеев, как кажется, заносятся в таблице также и тяготеющие над ней благодаря ипотеке долги. Каждые 5 лет производится ревизия. Однако характерно как для Птолемеевского, так и для Древнего Египта, что относительно них, относительно эпохи Птолемеев, в самое последнее время это сделал Масперо, делается предположение, что там не существовало частной собственности в настоящем смысле слова. Однако многочисленные купчие и закладные доказывают обратное. Впрочем, большая суровость эллинского ипотечного права, смягченная в римскую эпоху, самовластный захват владения должника-кредитора в случае просрочки, делало положение настоящих мелких собственников крайне сомнительным. Затем во многих областях преобладала почти исключительно земля клирухов, храмов и царя, так что коме, которая оставалась в Египте основной единицей расчленения страны на округа, состояла из одного лишь деревенского выгона. Кроме того, особенно характер и размер налогов, несомненно, делают утверждение Масперо вполне понятным. Собственность с древнейших времен, неразрывно связанная с исполнением известных государственных повинностей, отличается от разных видов владений на царской земле, Басилике Ге, и на землях клирухов по существу только отсутствием государственного вмешательства в порядок наследования и в отчуждение. Помимо этого юридического различия, разница между положением мелкого собственника и положением арендатора государственной земли с чисто экономической точки зрения вовсе не так велика. Способ обложения был ведь один и тот же, раз и навсегда установленные налоги сообразно с оценкой малых участков и, иной раз, всего на какую-нибудь треть ниже арендной платы, так что, в общем, только привилегированная земля, в частности, земля котойков, могла становиться объектом аренды. Напротив, арендатор частной земли, в общем, более высоко обложен платежами, чем арендатор государственной земли. По свидетельству источников, в эпоху Птолемеев и в раннюю эпоху римского владычества арендная плата из части продукта колеблется между половиной и 1/3 жатвы, определенная плата натурой между 3 и 7,5 артабами с аруры, сам 1/3 да сам 7 1/2 обычного посева. Позднее попадаются размеры несколько выше, от 1 до 9 артаб. Государственные же подати доходят до 6,5 артаб с аруры. Количество земли, сдаваемой в аренду, колеблется при этом между 2 и 36,5 арур, 0,56 и 10 гектаров. Так как теперь срок аренды увеличивался с года до 4 лет, в одном известном случае даже до 5, между тем, как в Древнем Египте он был годовой, то положение арендаторов, очевидно, несколько улучшилось. Наряду с арендой из части продукта встречается смешанная аренда, денежная арендная плата наряду с натуральной повинностью. В римскую эпоху все более распространялась денежная аренда, вплоть до Великой реакции III века. О совершавшейся параллельно с этим сдвигом перемене общего положения класса арендаторов можно до известной степени судить по установившейся в то время форме договора, анализированной в ценной работе Вашинского. Древнеегипетская традиция знает годовую аренду и одностороннее обязательство арендатора. В эпоху Птолемеев и в начале римской эпохи появляются вместе с более продолжительными сроками аренды бок о бок односторонние предложения аренды со стороны арендатора, который затем в случае принятия с исполнением или без исполнения сдающим землю в аренду имели значение контракта. Обмен частными расписками, следовательно, равное положение сторон, нотариальные протоколы, также и гомологии, также гомология от латинского слова «прикрепленные к земле земледельцы», переходящие к новому собственнику данного предприятия. Рядом с ними идет односторонняя гомология арендатора, который в конце концов с IV века приобретает исключительное преобладание. Арендатор теперь опять в сущности рабочая сила землевладельца, что особенно ясно выступает в византийской аренде из части продукта, которая в действительности становится продиктованным исключительно землевладельцем по его усмотрению договором о найме труда за плату натурой. Об этом развитии смотри статью «Колоннад». Ухудшение положения нижних слоев сельского населения после того все же сносного положения, какое они занимали в начале эпохи Птолемеев и затем опять в начале римской эпохи, начинается еще до развала в III столетии, приблизительно со времени Марка Аврелия, как, между прочим, показывают греческие папирусы, изданные в Берлине Шубартом. Так как пережившие тысячелетия жизнеспособность филахов, выражаясь мягко, не подтверждает столь излюбленную теперь физиологическую гипотезу относительно убыли народа населения, и так как далее аренда, несмотря на убыль населения, росла, то весь этот процесс, очевидно, должен быть объяснен не просто спросом и предложением и не временными депрессиями, но воздействием социального строя Римской империи.